нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
11.05. Доброго утра всем. У микрофона Сергей Рыбко. И я приветствую в студии, говорит Москва, чрезвычайного и полномочного посла Польши в России Катажину Пельчинску-Налич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, за несколько часов вот до этой нашей встречи я вел здесь эфир, и слушатели, ожидая того, что мы с вами встретимся, настраивали меня почему-то на то, что у нас с вами должно какое-то противостояние в эфире произойти. Чуть ли не задать перца просили. Вы готовы это как-то комментировать? Хотя бы, знаете, на каком уровне? Вы могли бы указать на ту вашу дипломатическую деятельность здесь, в Москве, которой вы занимаетесь? В каких мероприятиях вы участвовали в последнее время? Просто чтобы было представление, что отношения России и Польши не только из противостояния состоят. Вот чем вы занимались здесь, в Москве, в последнее время?
Отношения России и Польши, они очень богатые. И, конечно, есть эта политическая составляющая, которая сегодня...
Вы дипломат еще бы.
Которая сегодня сложная. Но, кроме того, есть очень много просто обычных межчеловеческих контактов, культурного сотрудничества.
Ну вот на конкретные какие-то...
Экспертного сотрудничества. В этот момент проходит в России визит нашего выдающегося эксперта по вопросам безопасности, профессора Ротфельда, который вчера читал лекцию в ГИМО, пришло много студентов, была очень интересная
какова
дискуссия.
Какова тема была?
На тему вызовов безопасности всего нижней Европе для России, для Польши, и как эти вопросы решать.
Опять получается, что это не вполне гуманитарная точка контакта. Речь идет о безопасности, о каких-то околомилитаристских, вероятно, вопросах тоже.
Речь идет о том, как вместе обсуждать нашу общую безопасность. И это была очень хорошая, очень такая за взаимной заинтересованностью дискуссия между студентом МГИМО и польским выдающимся экспертом. Так что
помимо
я считаю,
этого...
что это диалог, а не противостояние.
Хорошо, помимо этого, готовы что-то... Я понимаю, что, конечно, у нас там нет сейчас каких-нибудь дней Польши в России или дней России в Польше. До этого теперь, вероятно, еще довольно далеко. Но вот такого рода контакты в этом году были, происходили, мероприятия просто
через
какие-то были?
Через две недели пройдет в Москве фестиваль польских детских театров «Гаврош», в котором будут выступать самые лучшие актеры из самых лучших польских детских театров. Я думаю, что придет много детей из Москвы, которые с радостью смогут познакомиться с нашими произведениями, с польским театром.
Известно что-то о российских делегациях, ну вот опять же, может, деятели культуры, которые направляются в Польшу и там намерены в чем-то участвовать?
Я должна сказать, что посольство – это не цель посольства, чтобы охватывать все возможные контакты, которые проходят на разных уровнях между организациями культурными, разными институтами. Они точно проходят. Есть выставки, есть контакт, есть, я бы сказала, очень... такая на многих уровнях контакты, например, между польскими регионами, а регионами России, в том числе Калининградским регионом. Я думаю, вы слышали, что там уже несколько лет безвизовый режим, и проходит очень много мероприятий между нашими регионами, северно-восточными, Польши и Калининградским
регионом. Но все равно согласитесь, что основная повестка, такая совместная повестка информационная, политическая России и Польши сегодня, это все-таки противостояние, если одним словом это описывать.
Я бы сказала, это серьезнее. Это не между Россией и Польшей. Сегодня действительно, если уж хотим затронуть этот сложный вопрос, существует очень серьезная политическая проблема в области безопасности между Евросоюзом и Россией. Это относится к соблюдению международных законов, международного законодательства. Мы считаем, что Россия этого законодательства не соблюдает. Польша является частью Евросоюза, и в этом смысле, да, действительно,
вот
такая
проблема
существует.
В какой момент
существует?
Россия нанесла какой-то урон кому-либо из членов Евросоюза, нарушив законодательство?
Законодательство – это ценность, которую имеем мы все. Пока мы его соблюдаем, все можем в Евросоюзе, в Европе, в регионе чувствовать безопасность. В этот момент, когда одна из стран, а Россия не просто какая-то страна, а важная, большая страна Европы, нарушает это законодательство, нарушает нерушимость границ европейской страны, а это случилось с Крымом, тогда безопасность всех других стран региона, она существенно ухудшается.
Но
это произошло,
к сожалению. Наши слушатели вам укажут на это, и даже вопросы, которые еще до вашего визита сюда приходили, они касались того, что польские элиты сейчас, я зачитаю даже, Евгений РБ некто, с чем связаны антирусские настроения, характерные для польских элит, так и для польского общества в целом. Отношение это к России, как кажется, было обозначено еще до того, как Крым был присоединен к России, как на Украине произошел переворот. Еще до этого отношения России и Польши, ну вот, строились в этом напряженном настроении, нет?
Я бы не согласилась. Отношения между Россией и Польшей проходили самые разные моменты за последние 25 лет. И начиная с 2008 года было значимое улучшение. И в том числе с обоих сторон было желание, политическое желание, чтобы эти отношения улучшать. Много произошло хорошего, были образованы с обеих сторон новые институты, наставленные на сотрудничество. Между прочим, были созданы центры диалога и согласия, такой польский центр и такой же самый в России российский центр. Все это получилось. А потом, в силу вот этого всего, про что мы уже говорили, да, эти отношения резко ухудшились. Но это уже не проблема польско-российских отношений.
Вы подчеркиваете, что это Евросоюз и Россия. Это проблема на этом уровне.
Конечно.
Ну, смотрите, среди стран Евросоюза многие страны – члены НАТО. Известно что-то об обязательствах альянса не расширять, не расширяться, и тем более не расширяться вот в направлении России. Есть какие-то документы, которые это регламентируют и обязывают НАТО, ну, если не оставаться в существующих границах, то, по крайней мере, движение в направлении России не делать?
Нет таких документов.
Таких документов
нет, но мне бы хотелось еще один тут вопрос затронуть, потому что НАТО – это исключительно оборонительный союз. Я это повторяю везде и всем, которые хотят это услышать.
Да, но при этом активность...
Со стороны НАТО нет никакой угрозы
активность
для России.
Активность обороняющегося, как правило, нарастает в ситуации, когда атака происходит. Сейчас мы читаем о том, что на саммите НАТО в Варшаве в следующем году, который должен пройти, Польша готова выступить, ну, буквально пригласить Черногорию и Македонию в НАТО. В очередной раз спрашиваю, просто происходит какая-то действительно угроза Польши, звучат угрозы в адрес Польши, не знаю, российские военные, пусть даже есть там речь идет о Калининграде, например, как-то особенно интересуются польскими территориями. Почему НАТО проявляет эту активность сейчас, в момент, когда Россия прямой угрозы по отношению к Евросоюзу, к странам НАТО, не проявляет?
Мне кажется, что не все, что происходит в НАТО, в Евросоюзе, связано с Россией. И так
хотелось бы так думать.
И так и есть. Процесс расширения НАТО, он длительный, он проходит как бы продолжается какое-то время.
Просто в случае расширения
исключение
альянса
этих стран, оно не имеет, по-моему, никакой серьезной связи с отношениями между НАТО и Россией. И, в общем, это вызывает удивление, что каким-то образом, если я хорошо поняла, существует опасение со стороны России, что включение таких стран, небольших же стран, могло бы каким-либо образом ухудшить безопасность России. Но, по-моему, это абсолютно не происходит.
Я скорее вел эту мысль к тому, что вот, вы прежде говорили, Россия нарушает некие незыблемые международные договоренности о том, как мы сосуществуем. Но НАТО в этой ситуации точно ничего не нарушает? Я спросил сперва, есть ли какие-то документы, ограничивающие расширения альянса. Вы утверждаете, таких документов нет. Никто таких обязательств не давал.
Конечно, никто таких обязательств не давал, права и законодательство, которые я упомянула, это не просто какие-то, это подписанные документы, которые тоже подписывала Россия, где очень четко стоят принципы нерушимости границ и уважения к суверенитету других стран.
Но гипотетически тогда мы можем представить, что в НАТО однажды могут вступить вообще все государства на планете?
Не можем представить,
потому что в НАТО... Какие документы тогда регламентируют границы этого альянса?
В НАТО могут вступить только страны, во-первых, которые желают. Это желание. Никто насильственным образом не вступает в НАТО. Никого в НАТО не заставляют вступать. Вступают эти страны, которые желают, это во-первых, и во-вторых, которые выполнят очень четкие определенные стандарты. И это как бы главные условия, если, конечно, перечень уже более других технических условий, но эти самые важные. Но я еще раз хотела повторить, потому что мне кажется, что нет такого понимания, что НАТО – это оборонительный альянс, и он никому не угрожает.
В случае,
нет никакой
если
угрозы
границы...
со стороны НАТО. В России.
В случае, если границы чего бы то ни было, физические границы, не знаю, политические границы расширяются, это даже вот, если это воображать, зрительно это себе представлять, это выглядит не как оборона, это выглядит как наступление, как атака. То есть, если некое военное объединение становится больше, оно становится более угрожающим, это уже атакующая стратегия.
Я бы сказала, если некое... оборонительный альянс становится шире, это только значит, что увеличивается количество стран, которые связывают с этим альянсом свою безопасность. Но это никаким образом не должно приводить к заключению, что этот альянс агрессивно кому-либо настроен. Он не настроен. Ни один член альянса сегодня не желает войны нигде, а уж точно не желает войны в Европе. Я бы спросила, вот это, конечно, я отвечаю на ваш вопрос.
Но, я готов, да, пожалуйста.
Даже не столь вас, что уважаемых слушателей, чтобы они задумались, почему в России такое восприятие, что НАТО – это агрессивный альянс, когда НАТО все время повторяет, что мы не агрессивны, мы не желаем войны, и нет абсолютно такой возможности.
Почему в Европе воспринимают Россию как потенциального агрессора?
Потому что Россия, к сожалению, захватила какой-то кусочек территории другой суверенной страны. Это просто факты.
Есть территория, а есть граждане, проживающие на этой территории, которые, ну, по всем возможным наблюдениям, даже наблюдениям тех, не знаю, наблюдателей, оценщиков, которые, в общем-то, за Россию слова доброго не скажут, готовы согласиться с тем, что люди, проживавшие на территории Крыма, добровольно и не без удовольствия стали россиянами.
Вы знаете, это уже такая дискуссия, которая долго продолжается, и мне не кажется, что стоит всю нашу встречу посвящать этой теме. Но законодательство, оно есть законодательство, и понятно, какие принципы, если их нарушить, это тоже понятно.
Согласен. Давайте тогда к центральным уже строго европейским темам сейчас обратимся, хотя, возможно, Россия это тоже однажды коснется. Речь, конечно, идет о проблеме миграции. Министр иностранных дел Польши Грзегорз Хитина говорит, что Польша может принять чуть более 2000 мигрантов из Северной Африки в основном. Что известно о том, сколько сейчас таких граждан на территории Польши находится?
У меня нет таких конкретных данных, сколько уже принято. Это, конечно, процесс, который продвигается вперед. Но я благодарна, что вы затронули этот вопрос, потому что мне кажется, что очень важно понимать нам, всем европейцам, и тут не только Евросоюзу, что это не только проблема Евросоюза, это тоже проблема России. То, что происходит в Северной Африке, то, что люди из-за конфликтов оттуда убегают и стремятся в другие страны, это наша общая проблема, и важна готовность на диалог и взаимопонимание.
Говоря о том, что это общая проблема, и Россия тоже может участвовать в ее решении, вы имеете в виду то, что Россия, обладая такими территориями и ресурсами, могла бы принять часть этих беженцев?
Я думаю, что в Россию тоже. Может, не столько людей, но тоже приезжают беженцы из Сирии, и Россия является тоже страной, которая могла бы таких, и насколько я знаю, в какой-то степени тоже таких беженцев принимает. Но и для России, и для Европы лучше эту проблему считать общей проблемой и общим вызовом. Исключительно проблема Евросоюза.
Почему
она такой не является?
Почему это оценивается именно как проблема? Потому что вопрос у меня такой. Потому что масса материалов корреспондентских, журналистских из Белграда, из Будапешта свидетельствует о том, что люди, которые приезжают сюда из Северной Африки, это люди минимум со средним образованием, многие гораздо более образованы, и они имеют настрой действительно стать полноценными европейцами, трудиться здесь, получать образование. Почему это проблема для Европы, если, простите, вульгарная характеристика, но это качественный... качественно иной миграционный поток, нежели вот те, к которым мы привыкли. Почему это проблема? Почему эти люди не могут адаптироваться, социализироваться? Почему Европа не может их принять?
Тут проблема на очень многих уровнях. Начиная с самого основного, что способ, который эта миграция происходит, он приводит к страшным жертвам, что очень много людей из-за преступности...
Гибнут в Средиземном море,
конечно,
в том числе, да.
Но... Которые, во-вторых, это тоже очень тесно связано, что это не просто натуральная миграция людей, которые заинтересованы лучшим качеством жизни, это миграция людей, которые убегают перед страшными конфликтами, которые происходят в их странах и которые, в общем, вследствие которых жизнь в их странах, в которых они бы предпочитали жить, становится опасной и невозможной. Это очень серьезный вызов, и не таким образом должна происходить нормальная мирная миграция.
Вы готовы сейчас указать на то, что у этого явления, что наблюдая это явление, мы можем и виноватых тоже назвать? Кто-то виноват в том, что это произошло. Кто это может быть?
Мне кажется, это, конечно, очень важный вопрос для экспертов, чтобы углубляться в историю и искать, как мы пришли, и мир пришел, и эти страны пришли к такому состоянию. Но всегда это... Я много занималась международными отношениями и должна вам сказать, что очень факторы настолько разнообразные и в разных областях, что очень сложно сказать, каким образом...
Люди же бегут от войны.
Бегут от войны, но
что
почему в данной стране получилась война, откуда это случилось, в силу истории, в силу каких процессов международных, внутренних. Если кто-то простым образом пробует сказать, потому что это кто-то один виноват,
ну
или
вот, пожалуйста,
один факт
виноват. Слушатель 29-й пишет, кто виноват в проблеме с мигрантами? США? Знак вопроса.
Знаете, есть такая тенденция в России, с которой я встречалась, что где можно услышать, что многим проблемам, если не всем, виноваты США. Но в мире все намного сложнее. И разные процессы происходят в силу истории данной страны, в силу того, что она не способна создать функционирующее государство. Конечно, международная среда тоже имеет огромное значение, но простых объяснений нет. Все намного сложнее. Поэтому сказать, кто виноват, не так просто, а, по-моему, на сегодняшний день не очень важно. На сегодняшний день намного более важный вопрос – это что с этим делать, кто себя чувствует ответственным, в смысле таком конструктивном,
смотрите,
и кто в состоянии
получается
нести ответственность за эти глобальные вызовы.
Получается, что Германия чувствует себя ответственной в наибольшей степени, потому что там звучат заявления о готовности за год принять до 800 тысяч мигрантов. Именно это случайно не та ситуация, которая по русской поговорке обозначается как «на варе шапка горит». То есть Германия так деятельно и активно включается вот в эту поддержку. Я даже читал публикации англоязычные, по крайней мере, что мигранты из Сирии Ангелу Меркель матушкой Меркель зовут, такой вот заступница ее видит. Почему Германия? Просто как лидер Евросоюза? Или есть основания более такие глобальные?
Я думаю, что Германия страна большая, богатая, и действительно сегодня в очень многих вопросах ведущую очень ответственную политику. В том числе Германия тоже принимает на себя частично ответственность, но ответственность в таком позитивном смысле, что кто-то ответственность как партнер, как актер на международной сцене, ответственность, чтобы решать эти глобальные вопросы. Я бы поставила вопрос, для меня это важно тоже понять, в какой степени Россия себя чувствует такой страной, которая тоже способна и хочет нести ответственность за решение глобальных
проблем, даже,
в том числе проблемы миграции.
В случае даже с той Сирии, из которой бегут сейчас люди, в Европу в том числе, Россия как раз наоборот выступала миротворцем. Россия предотвратила несколько лет назад полноценную военную операцию.
Не виновата, без поиска виноватых. Ответственность в смысле
в ходе решения проблемы.
Да, нести на себе ответственность, готовность к позитивным решению сложного вопроса.
Вот
не как виноват.
Если говорить конкретно про Польшу, то там есть движение мигрантов из Африки в этом направлении, но есть движение мигрантов и с территории Украины. По-моему, тоже там о 2000 мигрантов с Украины сейчас идет речь. Как думаете, у кого больше шансов укорениться или хотя бы получить убежище в Польше? У тех, кто прибывает с территории Украины, или у тех, кто прибывает из Африки?
Тут все очень четко прописано в польском законодательстве, которое тоже как бы было принято на основе международных наших обязательств. Убежище в Польше могут получить граждане этих стран, у которых нет никакой возможности безопасно проживать в своей стране. Украина сегодня, к счастью, несмотря на очень серьезные проблемы, является страной, где
военного конфликта,
где
как будто бы нет.
Есть все время и большинство территории не создает угрозы для здоровья, большинство территорий, угрозы для жизни и здоровья граждан Украины. И это, конечно, влияет на решение по вопросу беженцев из Украины. Но из Украины приезжает в Польшу сегодня много экономических мигрантов, значит, людей, которые... Это совсем другая миграция. Это люди, которые ищут возможности лучшей жизни, поскольку уровень жизни в Польше лучше. И тут вопрос, часть этих людей должна будет вернуться в Украину, часть этих людей сможет найти работу в Польше. Это нормальный миграционный процесс.
То есть я верно понял, что те, кто прибывает из Африки на территорию Европы и в Польшу, они находятся все-таки объективно в более драматическом состоянии, чем значительная часть украинцев, потому что там есть еще значительная территория, не охваченная конфликтом.
Во-первых, Африка – это континент. Вопрос всегда, откуда, какие люди. Если прибывают люди из стран, которые абсолютно, так как Сирия сегодня, охвачены войной, тогда они могут получить не только в Польше, в других странах статус беженца.
Беженца с большими основаниями.
Просто по закону, потому что в их стране сегодня нет возможности безопасного проживания. Украина – страна, в которой абсолютно сегодня есть возможность безопасного проживания.
Позвольте тогда в финале, у нас минута остается, не политический вопрос. Вы же читаете наверняка польскую прессу, мы здесь для себя просто до конца еще не разобрались. Поезд, который здесь называют, да-да-да, называют фашистским поездом, немецким поездом. В общем, поезд Второй мировой войны, на котором из Вроцлава якобы пытались вывезти какие-то драгоценности, ценные вещи. Что-то прояснилось, этот объект действительно существует, кто-то начал работу по его серьезному поиску. Подробности какие-то известны вам, которые, может быть, до
мне
нас
кажется,
не доходили?
Мне кажется, тут еще все время больше вопросов, чем... есть предположение, что там какой-то объект находится. Но что это конкретно за объект? Но, что в нем находится? Сможет ли он быть вообще
изъят,
изъят? Все это на сегодняшний день вот еще не ясно.
На каком уровне этим вопросом интересуются в Польше? У нас-то создается ощущение, что это просто азартные кладоискатели выступают с заявлениями, а вот на серьезном официальном уровне кто-то вопросом уже занялся?
Вы знаете, я посол Польши в России.
Ну, прессу-то вы читаете на польском языке?
Читаю прессу, и поэтому знаю столько на эту тему, сколько, я думаю, знают все, которые читают прессу. И то, что я сказала, мне кажется, вот это ответ. На данный момент больше вопросов, чем ответов. Подождем несколько дней, может быть.
Хорошо, подождем, может быть, чуть дольше, и вы снова вернетесь к нам сюда и уже с какими-то подробностями и по этому вопросу выступите. Катажина Пельчинска-Налинч, чрезвычайный полномочный посол Республики Польша в России, была у нас в гостях. Ждем вас снова.
Спасибо большое. До свидания, до встречи.